Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Станет ли Барнаул для Владимира Путина вторым Пикалевым? Грузинские власти выражают недоумение, почему бежавший офицер просит политического убежища в России и заявляют, что его родственникам в Грузии ничто не угрожает. Парламент Азербайджана рассматривает закон о неправительственных организациях. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Барнаул, где проводит антикризисное совещание. С приездом главы правительства рабочие ряда градообразующих предприятий Алтайского края связывают большие надежды. Ранее рабочие Алтайского тракторного завода провели в Барнауле стихийный несанкционированный пикет, рассказывает наш корреспондент Олег Купчинский.
Сегодня в Барнауле под председательством премьер-министра Владимира Путина проходит заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития. В нем участвуют министры федерального правительства и губернаторы регионов Сибири. Обсуждается ситуация в российской экономике, финансовой и социальной сферах, а также вопросы участия региональных органов власти в реализации программы антикризисных мер правительства. Владимир Путин отметил непростое положение дел в экономике России. Наиболее серьезная ситуация, по его словам, остается в автопроме. Премьер сообщил, что сегодня он подписал антикризисный план правительства на вторую половину текущего года. Владимир Путин заявил, что в правительстве создается рабочая группа, которая будет заниматься проблемами российских моногородов. Путин призвал губернаторов лично заниматься решением социальных проблем своих регионов и тесно взаимодействовать с правительством. А между тем работникам Алтайского тракторного завода так и не удалось встретиться с премьер-министром и рассказать ему о своих проблемах. Накануне приезда Путина они вместе с представителями других предприятий провели в Барнауле акцию протеста против многомесячной задолженности по зарплате. Сегодня центральная площадь Барнаула оцеплена сотрудниками спецслужб. А рабочие тракторного завода в день приезда Владимира Путина получили 63 миллиона рублей. Оставшиеся 20 миллионов долга, как обещает администрация Алтайского края, будут перечислены на следующей неделе. Чтобы выплатить сейчас зарплату работникам завода, взят кредит. Остальные долги будут погашены за счет авансовых платежей «Газпрома». Алтайский тракторный завод получил заказ на 150 единиц сельхозтехники. И хотя проблемы этого предприятия накапливались и не решались в течение 10 лет, чиновники краевой администрации признались, что после приезда Путина в Пикалево разговаривать с собственниками тракторного завода стало значительно проще. Владимир Путин сегодня также ознакомился с ходом строительства Федерального центра высоких медицинских технологий в Барнауле и посетил Алтайскую краевую клиническую больницу, где поздравил медиков с их профессиональным праздником. В это время многие пациенты с цветами ждали премьер-министра у входа в больницу, и во время его появления хором сказали: «Владимир Владимирович, мы вас ждали». Вечером Путин намерен отправиться на кратковременный отдых в Республику Алтай. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Московское время 16:10. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа – поездку Владимира Путина в Барнаул. Что стоит за подобными поездками премьер-министра на охваченные рабочим гневом предприятия? Вообще, есть ли в них толк? На эту тему в беседах с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Агамировым размышляют депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», доктор экономических наук Павел Медведев и писатель и журналист Юлия Латынина.
Депутат «Единорос» Павел Медведев убежден, к выездам на места, на бушующие предприятия Владимира Путина вынуждает набирающий обороты кризис.
При нормальной жизни государства, при нормальном развитии экономики этого, конечно, не должно быть. Но сейчас ситуация явно ненормальная, и поездки Путина воспринимаются, как такое... пережиток социализма. Но на самом деле, давайте посмотрим, что в Америке происходит. В Америке тоже, может быть, там Обама и не ездит под конкретным предприятием, но принимает решения относительно конкретных предприятий. Во всяком случае, до самого последнего момента принимал там этому предприятию дать денег, а этому не давать. Это кризис, и язык не поворачивается сказать: нет, вы знаете, Владимир Владимирович, вы туда, пожалуйста, там не появляйтесь, не пытайтесь решить проблемы людей, которые несколько месяцев не получают зарплату. Конечно, то, что приходится ездить премьер-министру, вызывает досаду. Мне казалось бы, что местные власти должны были бы решать проблему зарплат. Я в качестве не премьер-министра, конечно, а депутата, несколько раз сталкивался с проблемой невыплаты денег. Я обращался к прокурору, как и полагается по закону. реакция была фантастически быстрой. Почему такие меры не принимаются на месте, я понять не могу.
И почему, скажем, президент и премьер-министр сами не принимают меры к этим местным властям, да?
Вы знаете, это легко сказать, принять меры. Хотя я думаю, что они как раз принимают, и я подозреваю, что некоторые меры будут очень суровыми.
А не является ли это пиар-ходом со стороны Путина?
Ну, наверное, пиар-ход. Такой пиар-ход, что называется, не давайте повода. Трудно представить себе москвичам, которым, слава богу, платят зарплату более регулярно, что значит, что зарплаты несколько месяцев не выплачены, непонятно, каким образом добыть еду, ну, для себя уж ладно, а для ребенка-то.
Размышляет Павел Медведев. Писатель и публицист Юлия Латынина настаивает, пожарные поездки премьер-министра России – это следствие так называемой путиномики.
Вы знаете, я думаю, что этот случай, когда хороших решений не существует, потому что выбор, собственно, два. Российское производство в значительном количестве моногородов действительно не конкурентоспособно. Существует гигантское количество людей, которые необходимо увольнять. И совершенно непонятно, что делать, если их не увольнять, потому что является неким бредом, когда люди выходят и перекрывают дороги, и об этом мы читаем в новостях. Мы читаем в новостях, что вот там Путин приедет на Алтай, поэтому давайте, товарищи, перекрывать дороги, мы до него достучимся, как в Дикалево. С другой стороны, соседней новостью является то, что в Сочи завезут 200 тысяч иногородних рабочих, потому что иностранных рабочих, потому что работать некому. Есть фундаментальная проблема, которая называется кризис и неконкурентоспособность российской экономики, которая не была реформирована тогда, когда это можно и нужно было делать. Есть 1,5 триллиона долларов, которые Россия получила от экспорта нефти за путинские годы, и они пропали неизвестно куда. Вот нету этих денег. Теперь нам нужно вымогать там 100 миллиардов долларов у Китая в обмен на ближайшие на 20 лет поставки нефти. Совершенно непонятно, опять же, что с этими деньгами будет, если 1,5 триллионов не хватило. Если оставлять ситуацию без присмотра со стороны власти, то что бизнесмены сделают, совершенно понятно. Они будут кредитоваться за счет рабочих. Они не заплатят им ни копейки, типа все, мол, это быдло стерпит, и будут решать свои проблемы. А если государство будет вмешиваться, то возникнет ситуация ровно наоборот. Она, собственно, и возникает тоже. Что бизнесмены решают проблемы рабочих, но не решают, собственно, проблемы производства. Это неразрешимая проблема, перед которой оказался Путин после 8 лет того, что называлось путиномикой. И тут нету никакого хорошего решения. Куда ни кинь, всюду клин.
Подвела черту Юлия Латынина. Владимир Путин успокаивает рабочих. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция сегодня вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Среди задержанных координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Премьер-министр России Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Это набор мер, которые нужно принять во второй половине года, сообщил Путин на совещании в Барнауле. Махмуд Ахмадинеджад одержал бесспорную победу на выборах президента Ирана 12 июня. Такое заявление сделал, выступая сегодня после пятничной молитвы в Тегеране, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. В Тбилиси полицейские разгромили палаточный городок оппозиции около резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько оппозиционных активистов были избиты. Акции в поддержку лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи проходят сегодня в разных странах мира в связи с ее днем рождения. Верховный суд Коми приговорил обвиняемых в поджоге торгового центра к пожизненному заключению. В результате пожара в 2005 году погибли по меньшей мере 25 человек. На севере Испании в стране Баско взорвался припаркованный автомобиль. По неподтвержденным данным, по меньшей мере один человек погиб. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие часы. Слушайте Радио Свобода. Ну а в программе «Время свободы» сейчас время обзора публикаций в международной прессе. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого, который сегодня нам подготовил этот обзор. Иван, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с американской темы. Вашингтон-Пост Крисах Томпсон пишет: «Американский Сенат принял резолюцию с извинениями за рабство». Сенат единогласно одобрил резолюцию, в которой афроамериканцам приносят извинения за 2,5 столетия рабства в стране. «Вы спросите, почему мы не сделали это 100 лет назад?» — сказал после голосования главный инициатор принятия резолюции, сенатор от Демократической партии Том Хоркин. «Важно нести коллективную ответственность за коллективную несправедливость». Конгрессмен-демократ Стивен Коэн отмечает, что отчасти решение обратиться к сложной расовой истории страны было связано с избранием президента Барака Обамы на этот пост. Извинение Сената последовало за аналогичным извинением, одобренным в прошлом году Палатой представителей. Ключевое отличие версии документа, одобренной Сенатом, состоит в том, что в ней четко говорится, что резолюция не может быть использована в поддержку исков потомков рабов. Как ожидается, Палата представителей на следующей неделе заново рассмотрит резолюцию, чтобы привести ее в соответствие с сенатской версией, пишет автор статьи Крисах Томпсон.
Ну, какие-то другие темы, может быть, экономические или...
Экономические, пожалуйста, у рубля нет шансов стать резервной валютой. Это Владимир Сергеев сообщил на радиостанции Deutsche Welle в русском отделе, и поэтому это не переводной материал, а прямо так, как он был по-русски передан в эфир. Альтернативы доллару пока нет, а вероятность того, что он рухнет, минимальная. Об этом заявил в интервью Deutsche Welle директор высшей школы трейдеров Сергей Семенов. По его мнению, рубль не станет резервной валютой. Директор высшей школы трейдеров в Москве Сергей Семенов расценивает заявление руководства России о том, что рубль должен стать резервной валютой, как стремление выдать желаемое за действительное. Руководство России постоянно говорит о необходимости создания новой международной валюты. Эту тему российская страна заявляла как основную и на недавнем саммите БРИК в Екатеринбурге. Почему ни Китай, ни Индия, ни Бразилия не поддержали эту идею? Все разговоры о некой новой международной резервной валюте, возможно, служат прикрытием для реальных проблем. У России, отвечает Сергей Семенов, вряд ли есть экономическое право участвовать в переговорах о создании такой валюты. То есть ее вряд ли пригласят к участию в переговорах, на которых это будут реально обсуждать. Многие страны, продолжает Владимир Сергеев, автор радиопрограммы на Deutsche Welle, пытаются создать свою региональную единицу расчетов, которая отчасти заменила бы доллар. Например, об этом только что объявили страны Персидского залива. Китай активно пытается использовать юань для расчетов со своими деловыми партнерами. Россию, Китаю и, в общем-то, всем остальным странам мира пока никуда не деться от доллара. Избавляться от доллара напрямую, например, сбрасывая их, себе дороже. Обрушив доллар, они обрушат свои экономики. Китай, наоборот, покупает американские ценные бумаги, поскольку кровно заинтересован в том, чтобы экономика США, по крайней мере, в ближайшие годы не рухнула. Вопрос корреспондента. Насколько сегодня сильны позиции доллара в мире и каковы шансы, что он может рухнуть? Сергей Семенов отвечает. Думаю, что доллар не рухнет. А если и начнет падать, то плавно. По отношению к рублю он вообще будет расти. А уж что произойдет через год-другой, сказать невозможно.
Ну, раз уж было... Экономическая тема, может быть, теперь научная?
Научная. Есть у меня для вас, Андрей, и научная. Луиджи Беньями в «Ля Република» итальянской пишет: «Еще одна тайна воды. Озеро на Красной планете». До последнего времени не удавалось с большой четкостью описать историю конкретных районов на поверхности Марса. Если бы мы могли вернуться на 3 миллиарда 400 миллионов лет назад и направить телескопы на Марс, то мы бы увидели по меньшей мере одно озеро с многочисленными пляжами. Его площадь составляла бы от 195 до 212 квадратных километров. Об этом озере рассказал итальянский ученый Гаэтано Ди Акилле из Университета Колорадо в США в научном журнале Geophysical Research Letters. Впервые анализ фотографий, сделанных одним из зондов, вращающихся на орбите Марса, позволил с небывалой точностью определить очертания древнего озера. Оно располагалось в долине, которая носит название Шалбатава-Валлес. Ученый поясняет, в некоторых местах глубина озера достигала 450 метров, и его питала средняя по земным меркам река. Под воздействием ветра, падения метеоритов и извержения вулканических пород поверхность Марса сильно изменилась, поэтому ученым не удавалось определить месторасположение некогда существовавших водных объектов на поверхности планеты. А поверхность этой вот зоны, Шалабатаба-Валлес, оказалась не столь деформированной, и благодаря американскому зонду удалось рассмотреть берега, дельту и слои отложений, оставленные водой.
Так что, Иван, есть жизнь на Марсе?
Была, Андрей, была. Мы просто не успели к ней. Не успели покупаться.
Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. Московское время 16:22. Российские спецслужбы передали средствам массовой информации видеозапись допроса офицера грузинской армии Алика Бжани, который просит Россию предоставить ему политическое убежище. Федеральная миграционная служба выдала Бжани свидетельство о том, что вопрос о предоставлении убежища рассматривается, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Согласно официальной информации, лейтенант Алик Давидович Бжани, 1974 года рождения, бывший старший специалист катера береговой охраны пограничной полиции, перешел через реку Ингури, разделяющую Грузию и Абхазию, 23 мая, обогнул пост абхазских военных и, подойдя к российским пограничникам, попросил у них, то есть в их лице у России, покровительство и политическое убежище. Он был доставлен в Москву и заявил в ходе допроса, что покинул Грузию из-за несогласия с политикой президента Саакашвили, который, по его словам, губит страну. Тем не менее, что примечательно, лейтенант Бжани не согласен с решением Москвы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили сообщил Радио Свобода, что Александр Давидович Бжани никогда не был офицером грузинской армии. Он действительно служил старшим специалистом на катере береговой охраны пограничной полиции МВД, но уволился в запас за несколько недель до войны 2008 года, затем вернулся на службу и опять был переведен в резерв 18 мая, то есть за 5 дней до перехода в Абхазию. В пресс-центре Министерства обороны подтвердили, что лейтенант Бжани, хотя и был военнообязанным, но в штате этого ведомства никогда не числился и в боевых действиях в Южной Осетии или в других регионах Грузии участия не принимал. По всей видимости, никаких претензий к Бжани у грузинских правоохранительных органов нет. В МВД заявляют, что никакого преступления Бжани не совершал, на момент перехода через Ингури он не был действующим военнослужащим, то есть возбуждать против него уголовное дело не за что, нет состава преступления. Что касается родителей лейтенанта Бжани, о судьбе которых он очень беспокоится, то в администрации региона Самегрелу-Земусванети заявляют, что им, конечно, ничего не угрожает, никаких репрессий против них не будет, а власти планируют помогать им, как и прежде, продуктами питания и финансовым пособием. В Министерстве иностранных дел Радио Свобода пояснили, что Грузия не намерена ставить вопрос о возвращении либо экстрадиции Алика Бжани на родину, поскольку в Грузии не признают его пострадавшим и считают вопрос предоставления своему гражданину политического убежища в России внутренним делом Российской Федерации. Впрочем, как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, Бжани в любое время может вернуться в Грузию, а его родители могут свободно выехать из страны в Россию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 16:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Томске инициативная группа граждан добивается отзыва спикера областной думы Бориса Мальцева. По мнению группы, членов группы он утратил доверие избирателей, однако механизмов, по которым депутатов можно снять с должности, в России просто не существует. Нет соответствующего закона. Инициативная группа решила организовать референдум о доверии спикеру, но и подобных референдумов проводить еще никому в России не удавалось. И то, и другое, если состоится, может стать прецедентом. С подробностями наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
Инициативная группа по отзыву спикера Госдумы Томской области появилась сразу после выступления Бориса Мальцева в прямом эфире местной телекомпании ТВ-2. В одном из сюжетов программы пожилая томичка Мария Кобылина пожаловалась на много лет протекающую крышу и высказала недоверие властям.
Вода в погребе есть, крыши текут, никакого ремонта не делается, а зато в квитанции за все есть.
Спикер областной думы счел коммунальные проблемы бабы Маши недостойными внимания журналистов. Вот отрывок из выступления Мальцева в прямом эфире телекомпании ТВ-2.
Не надо это рассказывать, сказки которых...
Ладно, я думаю, что
и
сейчас...
И не надо формировать у нашего населения, что наш город плохой, потому что у тети Маши капает с крыши.
Через несколько дней после этого выступления инициативная группа Томичи решила требовать проведения референдума по лишению Мальцева полномочий депутата. Говорит Александр Макогон, член инициативной группы.
Он утратил наше доверие, мы хотим его отозвать. При исполнении своих обязанностей, тем более занимая такую должность, этот человек, в принципе, не имеет права высказываться подобным образом.
Андрей Иванов.
Просто черту подвело под всем, что я знаю о нем. Поэтому я тоже включился. Я считаю, он абсолютно не прав. Политики так не поступают.
Но выяснилось, что механизма по отзыву депутата просто нет. Пока никому ни в России, ни в Томске еще не удавалось провести референдум, говорит член правового комитета областной думы депутат Владимир Долгих. Вряд ли получится и на этот раз.
Наше законодательство настолько запутано, не конкретно, особенно в таком щепетильном вопросе, как отзыв депутатов, то я не вижу шансов у них никаких. Вот здесь хотят, давайте референдум проведем. Но опять же, давайте закон о референдуме вспоминать. Местный референдум, не могут быть вынесены вопросы. Второй пункт. О персональном составе органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления.
С подачи горизбиркома вопрос о проведении референдума вынесли на правовой комитет Думы Томска. Инициативная группа предложила спросить Томичей, выражаете ли вы недоверие депутату Государственной Думы 4-го созыва Борису Мальцеву. Но в ходе обсуждения выяснилось, даже если гипотетически все жители Томска скажут Мальцеву «нет», он останется на своем месте. Говорит Сергей Изопихин, заместитель главы избирательной комиссии Томска.
Вопрос при любой формулировке не может быть вынесен на референдум. Он просто будет противоречить по одной простой причине, которая убивается юристом, который занимается конституционным правом. Отзыв и референдум – разные процедуры. Для того, чтобы отозвать Бориса Алексеевича, если будет, необходимы специальные процедуры. Нужен специальный закон, которого нет. А это попытка вынести на референдум в любой форме вопрос о доверии и недоверии, он не может быть, потому что законодательство это запрещает.
На этом история могла бы и закончиться, но сам Борис Мальцев неожиданно дал ей продолжение. Он объявил о намерении внести в Думу законопроект об отзыве депутатов.
Депутаты, трепещите! 46 статей. Этот закон дает возможность избирателям при наличии действительно аргументированных и объективных причин отозвать депутата, устанавливает эту процедуру, а с другой стороны защищает депутата от необоснованных виртуальных обвинений.
Сам Мальцев при этом остается противником законопроекта, но говорит, это вынужденный политический шаг.
Раз появились такие, значит, требования обществу, будем говорить, раз они все не из ничего же выросли. Поэтому все это должно быть вложено в русло закона. Я противник, я говорю, что с точки зрения существа вопроса, поскольку кроме вреда обществу он ничего не принесет, но лучше, чтобы этот вред приносился по закону.
Томские областные депутаты к инициативе спикера отнеслись неоднозначно. Так что будет ли в итоге закон принят, сказать пока сложно. Инициативная группа намерена и дальше добиваться лишения Мальцева депутатского мандата. А вот баба Маша, из-за которой вся эта история произошла, сказала, что зла на спикера не держит. С его подачи ей наконец-то починили крышу. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Московское время 16:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Среди задержанных координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Премьер-министр России Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Это набор мер, которые нужно принять во второй половине года, сообщил Путин на совещании в Барнауле. Перед приездом премьера рабочие Алтайского тракторного завода протестовали против многомесячных долгов по зарплате. Махмуд Ахмадинеджад одержал бесспорную победу на выборах президента Ирана 12 июня. Такое заявление сделал, выступая после пятничной молитвы в Тегеране, верховный лидер Ирана Айатолла Али Хаменеи. В Тбилиси полицейские разгромили палаточный городок оппозиции около резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько оппозиционных активистов были избиты. Акции в поддержку лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи проходят сегодня в разных странах мира в связи с ее днем рождения.
Верховный суд Коми приговорил обвиняемых в поджоге торгового центра к пожизненному заключению. В результате пожара в 2005 году погибли 25 человек. На севере Испании в стране Басков взорвался припаркованный автомобиль. По неподтвержденным данным, один человек погиб. Лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсудят вопрос о предоставлении кредита Украине на оплату поставок российского газа. Сегодня открывается 31-й Московский международный кинофестиваль. В основном конкурсе представлены 16 картин. Жюри фестиваля в этом году возглавит кинорежиссер Павел Лунгин. Суд США приговорил пользователей интернета к штрафу в размере почти $2 миллионов за незаконное скачивание музыкальных файлов. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Баку. Парламент Азербайджана сегодня рассматривает проект поправок в законодательство, который, по мнению многих представителей гражданского общества, ограничит работу национальных и иностранных неправительственных организаций в Азербайджане, передает наш корреспондент Фарид Арифоглу.
Парламент Азербайджана в пятницу планирует рассмотреть проект поправок в законодательство, которые, по мнению многих представителей гражданского общества, ограничат работу национальных и иностранных неправительственных организаций. Вынесенный на рассмотрение парламента законопроект, в частности, предусматривает запрещение деятельности НПО без государственной регистрации. При этом в регистрации НПО может быть отказано, если соответствующие органы усмотрят в программе организации угрозы национальным интересам. Запрещается также деятельность иностранных НПО, если это не предусмотрено межгосударственными соглашениями Азербайджана. Как заявил глава парламентского комитета по правовой политике Али Гусейнов, поправки нацелены на совершенствование законодательства, повышение прозрачности в деятельности НПО. Однако около 200 НПО, объединившись в коалицию, выступили против поправок. В пятницу они намерены провести пикет перед парламентом с требованием снятия поправок с обсуждения. В поддержку гражданского общества Азербайджана выступили международные правозащитные организации Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International и другие. О несоответствии поправок международным демократическим стандартам заявили также представители Совета Европы, ОБСЕ, посольства США. Представители НПО Азербайджана считают, что принятие поправок серьезно ударит по демократии в Азербайджане. По мнению главы Института свободы и безопасности репортеров Эмина Гусейнова, предлагаемое ограничение финансирования НПО из иностранных источников может привести к закрытию многих организаций.
Финансирование со стороны иностранных доноров не должно превышать 50% от суммы проекта. Учитывая то, что институт местного донорства фактически отсутствует, действующий совет при президенте по поддержке МПО, он контролируется со стороны властей, данное новшество фактически запрещает получать иностранную помощь. То есть, если МПО не сможет получить у местных доноров 50%, то приступить к началу реализации того или иного проекта ей будет запрещено.
Как считает Гусейнов, в первую очередь пострадают НПО, занимающиеся правозащитной деятельностью и вопросами демократии.
Введения, если будут они приняты, они затронут неправительственные организации, занимающиеся непосредственно в сфере правозащиты, свободы слова, прозрачности в сфере нефтяных доходов, а также организации, занимающиеся коррупционными расследованиями. И все те организации, деятельности которых не заинтересованы нынешние власти, не будут получать 50% внутри Азербайджана. Следствие они будут закрыты.
Сказал правозащитник Гусейнов. По мнению соучредителя общественного объединения «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова, поправки нацелены на установление тотального контроля над МПО.
В случае принятия этих поправок практически все гражданское общество Азербайджана перейдут под полный контроль правительства.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Московское время 16:35. Сейчас в программе «Время свободы» наша рубрика «Не только политика». Руководитель департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы Александр Левченко сообщил о сокращении бюджета дорожного строительства в столице России в этом году практически вдвое, с 90 до 46 миллиардов рублей. Левченко уверен, что, оптимизировав эти средства, строители в состоянии реализовать главные проекты, которые способны заметно уменьшить пробки на московских автомагистралях. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Весть, которую принес Александр Левченко, безусловно, благая, потому что московскими пробками уже можно пугать детей. вместо архаических «Серого волка» и «Бабы-яги». Поскольку всякое доброе начинание государства должно быть поддержано его гражданами, я тоже хочу принять участие в борьбе с этим транспортным злом. С этой целью делюсь с господином Левченко сокровенным знанием, которое копил годами. Вот оно. Каждый день движение по Бульварному кольцу, вверенного господину Левченко города Москвы, на отрезке от Пушкинской площади до пересечения с Малой Никитской, лишается двух полос движения в обе стороны. Происходит это из-за того, что в этом месте напротив друг друга расположились два заведения – ресторан «Пушкин» и галерея искусств Зураба Церетели. Поскольку многочисленные гости Зураба Константиновича и посетители Пушкина не пользуются общественным транспортом и не привыкли парковаться вдали от мест времяпрепровождения, всем остальным участникам движения остается от Бульварного кольца одна из трех полос. Единственной компенсацией им служит то, что каждый вечер, неторопливо двигаясь по оставшейся полосе, они могут получить достаточно полное представление о достижениях мирового автопрома. Многолетний опыт наблюдений за этой транспортной коллизией подсказывает, что силами ГАИ она не разрешится. Эта организация явно не считает себя вправе вмешиваться в происходящее. Вряд ли стоит рассчитывать на падение популярности ресторана «Пушкин» или ослабление тяги к прекрасному у посетителей галереи искусств Зураба Церетели. Остается, на мой взгляд, единственное решение – перенести эти так любимые некоторыми москвичами объекты куда-нибудь в Бутово, желательно южное, для того чтобы остальным жителям столицы и ее гостям стало немного легче передвигаться по этому городу. Или хотя бы поверить в то, что господин Левченко и его коллеги из столичной мэрии действительно озабочены проблемой московских пробок.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил обозреватель «Свободы» Михаил Шевелев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов и почти 39 минут. Сейчас на «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Эхо иранских событий доходит и до российской благосферы. В последние несколько дней почти все небезразличные к политике пользователи ЖЖ перепостили у себя в журналах список дневников, освещающих иранские события. Автор одного из них, пользователь Пасхили, транслирует происходящее прямо из Тегерана.
Только что опять знатно кричали «Аллаху Акбар» на крышах в поддержку зеленых. Сегодня снова была огромная демонстрация. Люди одеты в черное, с зелеными повязками, с плакатами «За что вы убили наших братьев? Мы вернем их голоса».
Причины растущего интереса блогеров к информации из первых рук формулирует Александр Цвилев, иронист по профессии.
Наша пресса страдает явным недостатком объективной информации о выборах в Иране. Если откровенно, то в среднем качество публикуемой аналитики на эту тему колеблется от отметки «Ересь» до отметки «Глупость».
Цвилев публикует у себя в блоге обширную статью, написанную им в соавторстве с коллегой Семеном Шишениным, с подробной историей вопроса и оценкой всех участников президентской гонки в Иране. Однако наиболее оживленную дискуссию вызвали в ЖЖ слухи о том, что организационную поддержку в подавлении беспорядков в Тегеране оказывает нынешнему иранскому режиму Москва. Пользователь OmniAmea2007 пишет:
«Пищу для развития русской темы в иранском народном сознании может дать последняя передача «Голос Америки». В ней известный журналист и политолог иранской эмиграции Алиреза Нуризаде выступил с заявлениями, согласно которым пару месяцев назад из Москвы в Тегеран была направлена делегация с целью поделиться опытом подавления цветных революций. Кто конкретно направил делегацию, Нуризаде не уточнил, да и вообще документальных доказательств не привел, однако рассказал, что некая организация зарубежных иранцев в знак протеста даже устроила демонстрацию у российского посольства в Гааге. Как верно отмечает в своих заявлениях Мусави, для десятков миллионов иранцев зарубежные голоса сейчас основной источник информации. Народное восстание июня 2009 года скоро превратится в подобие национального героического эпоса. В такой обстановке народу не нужно документальных доказательств, чтобы составить представление об Ахмадинеджаде как о русской марионетке, а последние события воспринять как заговор, спланированный из Москвы.
Комментаторы сообщений о руке Москвы реагируют в меру скептически, указывая на отсутствие у российских спецслужб опыта подавления цветных революций. Пользователи, в частности СИД-3261, узнают почерк Москвы в превышающей 100% явке на выборы и технологиях подтасовки голосов. Свои выводы из ситуации в Иране сделал и политик Эдуард Лимонов.
Выработалась общемировая стратегия оппозиции. Оспаривание власти происходит в момент президентских выборов. Только такое важнейшее событие способно заставить людей сплотиться и выйти на улицы. Эти события подтверждают правильность моей стратегии на создание конфликта на будущих президентских выборах 2012 года.
В ожидании 2012 года интересующиеся Ираном российские блогеры сетуют на вялый интерес своих сограждан к политике и щедро делятся инструкциями по установке мини-прокси, помогающих иранцам сообщать миру о том, что происходит у них в стране. В британском блоге Marbury тоже рассуждение на политико-технологическую тему о так называемой гражданской кибервойне в Иране. До сих пор не заблокированный в Иране выход на сайт микроблогов Twitter дает этому ресурсу известную фору. Именно в Твиттере можно прочесть самые последние известия с иранских политических фронтов. Именно там оппозиционеры договариваются о совместных действиях. Все это увеличивает как популярность ресурса, так и силу противников президента Ахмадинеджада. Впрочем, автор блога Марбери не разделяет самых горячих восторгов по поводу гремучей смеси революции и высоких технологий.
Конечно, самая важная вещь относительно иранских протестов – это то, что они демонстрируют выход на первый план таких социальных сетей, как Твиттер. Твиттер движет всеми этими событиями, не так ли? Да, мне, в общем, нравится Твиттер, но, боже мой, меня просто тошнит от того, как люди разглагольствуют о нем, будто Твиттер – самое важное изобретение после печатной прессы и сэндвичей, если, конечно, такое можно себе представить. Что за навязчивая идея?
О том же самом, о новом типе революции, о революциях в стиле Твиттер, пишет и известный британский журналист и публицист Тимоти Гартон Эш. В его блоге републикован комментарий, который он сделал для газеты «Гардиан».
Суть отношений власти остается той же самой, однако каждая глава в истории этой власти одаривает нас новыми достижениями. В этом году иранской инновацией стало быстрое распространение свежей информации и использование технологий коммуникации. Детали демонстрации, тактика, лозунги – все распространяется в Твиттере, в таких социальных сетях, как Facebook, да и просто с помощью смс-ок. Видеоматериалы со съемками выступлений и сцен стрельбы выкладываются на YouTube и подобных сайтах. Их можно скачать из-за пределов Ирана и потом извне транслировать обратно на эту страну с помощью средств массовой информации. Цифровой Давид сражается с теократическим Голиафом.
Наконец, в завершении темы и сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» обновление на специальном аккаунте на Твиттере, который создала британская вещательная корпорация BBC. Сюда иранцы могут посылать свои сообщения о том, что происходит в их стране. Одна из последних записей там – это обращение самих модераторов сообщества.
В Тегеране ожидаются новые протесты. Вы пойдете туда? Присылайте нам картинки и видео. Мы можем связаться и по скайпу.
Гражданская кибервойна в Иране на Твиттере. Мы продолжаем следить за событиями.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московская милиция вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Премьер-министр России Владимир Путин подписал в окончательном виде программу антикризисных мер правительства. Махмуд Ахмадинеджад одержал бесспорную победу на выборах президента Ирана 12 июня, заявил Сегодня после пятничной молитвы в Тегеране верховный духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. В Тбилиси полицейские разгромили палаточный городок оппозиции около резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько активистов оппозиции избиты. Акции в поддержку лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи проходят сегодня в разных странах мира в связи с ее днем рождения. Верховный суд Коми приговорил обвиняемых в поджоге торгового центра к пожизненному заключению. В результате пожара в 2005 году погибли по меньшей мере 25 человек. На севере Испании в стране Баско взорвался припаркованный автомобиль. По неподтвержденным данным, один человек погиб.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Казахстан переживает атомный передел.
Комментарии экспертов.
Политолог Тимур Мурзаев утверждает, что Муртаза Рахимов проводит проверку вертикали.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов рассказывает, как американцы воспринимают современных нацистов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее автор сегодня наш обозреватель Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию в июне на уровне от 5 до 6%, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Для сравнения, в мае, согласно официальным данным, она составила 0,6%. В период с начала года по 15 июня потребительские цены в стране выросли на 7,1% против 8,3% за такой же период 2008 года. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Международные или золотовалютные резервы России за период с 5 по 12 июня сократились на 2 миллиарда 900 миллионов долларов, или на 0,7%, до 406 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 32%. Объем внешней торговли России в январе-мае сократился на 44% к уровню 5 первых месяцев прошлого года и составил примерно 132 миллиарда долларов. Экспорт из России сократился на 47% до 79 миллиардов долларов, а импорт на 38% менее чем до 53 миллиардов долларов. Министерство экономического развития России внесло в правительство проект постановления о выделении в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности отдельной позиции для нефти, добываемой в Восточной Сибири, сообщило агентство «Интерфакс». Принятие такого решения позволит впоследствии снизить до нуля экспортную пошлину на сырье с этих месторождений. Почему правительство может пойти на такое выборочное изменение налогообложения отрасли? Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова.
Проблема заключается именно в том, что месторождения Западной Сибири, в частности, те, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа, они уже вышли на пик своей добычи. Это произошло еще в прошлом году, и нужно сказать, что понижение цен на нефть в четвертом квартале, оно только усугубило уже начавшуюся и развивающуюся тенденцию. Поэтому для того, чтобы преодолеть негативную тенденцию падения добычи в России, необходимо развивать новые месторождения, и в настоящее момент месторождения Восточной Сибири, Дальнего Востока, это именно тот регион, который позволит, на наш взгляд, с очень высокой вероятностью преодолеть эту негативную тенденцию.
Однако, по мнению экспертов, сейчас компаниям невыгодно инвестировать в развитие новых месторождений. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
Здесь следует отметить целый ряд аспектов, самый главный из которых связан с ожидаемым высоким уровнем капитальных затрат, которые потребуются на освоение данных месторождений. Регион фактически полностью отсутствует инфраструктуры, необходимые для более широкой нефтедобычи. Как следствие, отдельные капитальные вложения они будут существенно превосходить сложившиеся ныне по отрасли, но в частности по Западной Сибири. Как следствие, данный уровень капитальных вложений делает данные проекты неинтересными, а с учетом достаточно достаточно амбициозных планов России и Транснефти по запуску второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан, вот, собственно, сырьевой базы, готовой к вводу в разработку, по данным нового проекта, Восточная Сибирь может и не найтись.
Выделение в новую товарную позицию нефти из Восточной Сибири, которая будет в основном поставляться в Китай и Японию по нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан, в конечном итоге, как считает Министерство энергетики, приведет к созданию самостоятельного сорта, помимо существующего Юралс. Денис Борисов продолжает.
Качество восточно-сибирской нефти, естественно, будет выше, нежели сорт Юралс. Связано это с тем, что, собственно, не будет происходить никакого смешения с относительно тяжелой и сернистой нефтью Поволжья. Как следствие, действительно, вот этот маркерный сорт, он будет более качественный, но по основным характеристикам, по плотности и по сере. И, безусловно, те компании, которые, собственно, будут добывать и экспортировать данную нефть, они вправе рассчитывать на некую премию к сорту Юралс. Хотя, я думаю, что, опять же, если нефть будет направляться в восточном направлении, там будут маркерные сорта использоваться не столько Юралс там или Брент, сколько вот те марки, которые торгуются на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Схожее мнение и у старшего аналитика финансовой корпорации «Открытие» Натальи Мельчаковой.
Такая перспектива вполне возможна, тем более, что главный потребитель нефти, скажем, с Ванкорского и, возможно, с Верхнечонского месторождения будет Китай. То есть эта нефть будет поставляться отдельно по трубопроводу в СТО, и она не будет смешиваться с тяжелыми сортами нефти. Другое дело, что нефть в Китай будет поставляться по особому контракту, и там есть своя специфика ценообразования. Так что, я думаю, новому сорту нефти по цене слишком далеко от стоимости нефти Юралс, скорее всего, уйти не удастся.
Впрочем, пока против этого документа выступает Министерство финансов. Как сообщил агентству «Интерфакс», его представитель Александр Сакович, установление нулевой пошлины на нефть из Восточной Сибири приведет к появлению индивидуальной льготы, что будет нарушать действующее законодательство страны. Курс доллара на сегодня 31 рубль 10 копеек, на выходные понедельник 31.15. Евро сегодня стоит 43 рубля 43 копейки, курс на следующие дни 43.39. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании, которая славится не только футболистами, но и своими болельщиками, ролиганами. Местных футбольных фанатов без преувеличения можно назвать славой и гордостью датского спорта. Достаточно вспомнить, что в 1984 году во время проведения чемпионата мира датские болельщики были удостоены награды FIFA, диплома Fair Play за свое безукоризненное поведение, вежливые манеры и доброжелательность к окружающим неизменный признак настоящего ролигана. Так что рогатая красно-белая армия датских фанатов, даже изрядно хлебнувших пиво, вряд ли кого-то напугает. Об истории лучшей в мире футбольной публики наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с председателем правления датского клуба «Роллиганс» Томасом Гротом.
Кто такие роллиганы и чем они отличаются от обычных болельщиков? Движение роллиганов – это чисто датский феномен, зародившийся в 80-е годы как ответ британским футбольным хулиганам, печально прославившимся во всем мире своей агрессивностью и идиотским поведением на трибунах. В этой связи можно вспомнить осень 1983 года, когда 20 тысяч датских болельщиков, приехавших в Англию на отборочный матч чемпионата Европы, праздновали победу своей команды над хозяевами. Скандинавы были пьяны и ярко разодеты, но тем не менее вели себя дружелюбно, и никаких хлопот британской публике не доставляли. Датская пресса окрестила наших болельщиков роллиганами. Слово «голли» по-датски означает «тихий», «спокойный», тем самым подчеркивая стремление футбольных фанов максимально дистанцироваться от околоспортивного хулиганства. Так было положено начало роллиганскому движению. Если быть абсолютно точным, то клуб датских роллиганов официально был зарегистрирован в городе Нюбург 17 апреля 1986 года. Мы стремимся к тому, чтобы за датскими болельщиками сохранялось звание лучшей в мире футбольной публики. А девиз роллиганов очень прост. Футбол без насилия. А кто был инициатором этой идеи? Заметную роль в становлении движения роллиганов сыграли датские журналисты. Разнузданность и вандализм британских болельщиков, особо ярко проявившийся в 1982 году, неприятно поразили датчан, впервые столкнувшихся с настоящим футбольным насилием на международном уровне. Но в отличие от своих английских коллег, осуждавших поведение фанатов и формировавших таким образом их негативный имидж, наши журналисты решили сосредоточить свое внимание на положительных качествах болельщиков. Такой подход, по мнению датской прессы, должен был помочь законопослушным фанатам оставить о себе и о всем датском футболе более благоприятное впечатление. И эта тактика полностью себя оправдала. Датчане – нация футбольных болельщиков. А сколько из них, собственно, роллиганов? Официально зарегистрированных роллиганов насчитывается свыше 11 тысяч. При этом, помимо самих датчан, среди членов нашей организации есть также шведы и немцы. У клуба роллиганов есть помещение в Копенгагене, а также локальное отделение в Ютландии и на острове Бурнхольм, где проходит множество мероприятий, так или иначе связанных с футболом. Разумеется, за два десятилетия у роллиганов сложились свои традиции. Так, накануне матча на разогрев в клубах собирается до 500-600 фанатов. И уже отсюда начинается шествие к центральному копенгагенскому стадиону Паркин. Колонна роллиганов возглавляет духовой оркестр, а над головами болельщики несут гигантский флаг размером 10 на 30 метров. Подарок от датской газеты «Экстра Бледет». Многие из игроков национальной сборной, Микаэль Лаудруп, Флеминг Поульсен и другие, неоднократно бывали у нас в гостях. А в число почетных роллиганов входят многие известные в Дании люди. К примеру, бывший министр иностранных дел Дании Уфе Эллеман Йенсен. Клуб роллиганов – финансово независимая организация. Ее бюджет складывается из членских взносов, спонсорских пожертвований и продажи рекламы в нашей газете, а также выручки от магазинов, торгующих футбольной атрибутикой. Ежегодное членство в нашем клубе стоит примерно 40 евро. Дети и пожилые люди платят половину этой суммы. Чем еще, кроме образцового поведения, обогатили футбольную культуру датские роллиганы? Не берусь утверждать абсолютно точно, но говорят, что датчане первыми додумались раскрашивать лица, цвета национального флага и своих команд, а также раньше других обзавелись головными уборами в виде шлема викингов. Но вот что вне всяких сомнений является изобретением роллиганов, так это клапкаскеты – футбольные шапочки с хлопающими ладонями. Их часто можно видеть на трибунах, где сидят датские болельщики. Из вашего рассказа складывается идиллическая картина. Выходит, нет в Дании футбольных хулиганов? Их немного, но они, к сожалению, есть, и особенно сильно активизировались в последние 5-6 лет. Это российская группировка Ultra White Pride из Орхуса. Согласно данным полиции, в ней около 25 постоянных членов и примерно столько же сочувствующих. Далее идут фанаты из Copenhagen Casuals, примерно 50 человек. Ну и, наконец, самая крупная в Дании хулиганская группировка – это копенгагенская Southside United, численностью до 150 человек. Пока эти три фанатские группы занимают лидирующие места в хулиганском движении. Но последние годы подобные организации стали появляться во все большем количестве. Как вы думаете, выдержат ли роллиганы испытания временем? Ведь в мире вокруг нас все больше жестокости. Братство людей, объединенных любимой игрой, крепнет тем сильнее, чем лучше обстоят дела у нашей сборной. Когда дела в датском футболе идут хорошо, а они сейчас именно таковы, то все больше людей проявляет интерес к движению роллиганов. Тем не менее, мы стараемся проводить разъяснительную работу с фанатами, убеждая, что на футбол надо ходить именно ради футбола. К счастью, абсолютное большинство датских болельщиков по-прежнему разделяют эту точку зрения. Говорит председатель правления датского клуба роллиганов Томас Грот. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – судьба гражданина Грузии Алика Бжани, который накануне попросил политического убежища в России. Подробный разговор о том, почему он мог это сделать, мнение экспертов, сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько десятков человек протестовали против долгов по зарплате.
Нас интересует работы по созданию ядерного оружия.
Собирались данные о том, как государство вмешивается в работу неправительственных.
Он заявил, что осознанно выполнил этот поступок, чтобы получить российский...
Министра в отставку долой Сейм. Плакаты подобного содержания можно увидеть на заполненной...
Свободный дорогой. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».